Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Воронеже начался процесс по делу о дедовщине. Россия собирается в августе полностью расплатиться с парижским клубом. Президент Афганистана признал, что ситуация в стране очень тяжелая. В Воронежском гарнизонном суде проходят слушания по делу военнослужащего, избившего сослуживца. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Корчагина.
Слушание дела рядового срочной службы воронежца Дмитрия Кирина проходит в закрытом режиме. Кирин обвиняется в жестоком избиении сослуживца рядового Александра Иванова, призванного на службу из Москвы. Инцидент произошел 21 апреля этого года в одной из военно-строительных частей. По версии следствия, причиной избиения стал отказ Иванова выполнять работу, не входящую в его обязанности. Пострадавший обратился к врачам только спустя несколько дней с жалобами на боли в области живота. В госпитале ему была сделана операция удаление селезенки. В отношении Кирина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. В апреле за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для Радио Свобода, Воронеж.
Россия в августе полностью погасит долг перед парижским клубом кредиторов. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин, добавив, что последние выплаты составят в общей сложности 23 миллиарда долларов. Благодаря досрочному погашению долга Россия сэкономит на процентах более 7,5 миллиардов долларов. Эти деньги, по словам Кудрина, пойдут в стабилизационный фонд. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и соцпартии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
О том, что лидеры трех оранжевых сил утром в четверг подписали коалиционное соглашение, сообщила с парламентской трибуны Юлия Тимошенко.
Мне выпала великая честь.
Мне выпала большая честь объявить новость, которую уже много месяцев ожидает вся страна. Я хочу заявить, что на этот момент коалиция демократических сил в составе блока «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии сформирована.
Социалистической партии створена.
Согласно достигнутым договоренностям, пост главы кабинета займет Юлия Тимошенко. Ее блок также получит 10 министерских портфелей. Социалистам достанутся 4 портфеля в правительстве, в том числе и первого вице-премьера. На эту должность может быть назначен один из лидеров социалистов Иосип Винский. От блока «Наша Украина» в новом правительстве будет 10 министров. Кроме того, представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко возглавит Верховную Раду. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. Какой из них станет местом проведения игр, будет известно в июле следующего года.
Радио Свобода. Новости.
Китай выступил с необычно резким заявлением в связи с планируемым в Северной Корее запуском баллистической ракеты. «Мы весьма встревожены сложившейся ситуацией. Мы надеемся, что стороны все же предпримут усилия для восстановления мира и стабильности в регионе. Поддержка мира и стабильности в Восточной Азии – одна из важнейших задач правительства Китая. Мы готовы и впредь вносить в реализацию этой задачи свой конструктивный вклад»,
–
сказала представитель МИД КНР. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за ракетными испытаниями в Северной Корее. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет расценивать возможное прохождение ракеты над территорией Японии как угрозу на международной безопасности. В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, 3 были ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что ситуация в стране очень тяжелая. По его словам, только за последние недели жертвами террористических нападений в Афганистане стали не менее 600 человек.
«Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане и в течение 2 лет делился своими опасениями с международным сообществом. Я систематически, практически ежедневно напоминал о том, что творится в Афганистане.
Президент Афганистана выступил с этим заявлением после того, как в интернете появилась видеозапись обращения второго человека в Аль-Каиде Аймана Аль-Зауахири, который в очередной раз призвал афганцев восстать. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агульсапар Мурадову. Задержаны и трое ее взрослых детей. Никаких объяснений власти не дают. 20 членов экипажа российского морозильного судна «Владимир Шаруда» оказались брошенными на произвол судьбы вблизи города Понте-Ведро на северо-западе Испании, рассказывает наш корреспондент в этой стране Виктор Черецкий.
Владелец судна скрылся после того, как 9 мая в порту Понте-Ведре из трюмов была выгружена мороженая рыба. Российские моряки оказались в драматической ситуации, без топлива и денег. Их запасы продовольствия подходят к концу, сообщил представитель местной администрации Понте-Ведре. Судно с командой на борту стоит на якоре посреди фьорда. Испанские власти намерены отбуксировать его в порт, поскольку оно мешает судоходству, и пытаются найти средства для репатриации моряков. Между тем, российским морякам начали оказывать гуманитарную помощь Испанский Красный Крест и католическая организация «Каритас». Помочь попавшим в беду морякам изъявил желание Национальный комитет по специальным ситуациям СОС «Россия». Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Алтайский краевой суд отказался удовлетворить иск Росохранкультуры о закрытии информационного агентства «Банкфакс». Поводом для иска стало появление на сайте «Банкфакса» комментарий одного из пользователей интернета, в котором содержались уничижительные, по мнению Росохранкультуры, выпады в адрес мусульман. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. Микрофона Виталий Портников. Как развивается в современной России межконфессиональный диалог? Каковы проблемы российских католиков и их взгляды на развитие этого диалога и на нынешнюю религиозную ситуацию в России и на ту роль, которую могут сыграть Ватикан и Русская Православная Церковь в преодолении тех проблем, которые существуют между конфессиями в современном мире? Обо всем этом говорим сегодня с гостем московской студии, главой архиепархии Божьей Матери в Москве, соответственно, главой российских католиков, митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, начнем мы с события, которое как раз в эти дни проходило в российской столице, о котором мы говорили в наших программах, о конференции Международного союза журналистов-католиков, которая как раз прошла в конференц-зале при Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, собственно, в вашей резиденции в Москве. Вы выступали на открытии этого мероприятия. И вот тут такой интересный вопрос, который сразу, наверное, возникает у многих, почему журналисты-католики провели такое большое событие, да, в столице православной страны. Как-то вот это может вызвать сначала некое удивление.
Но они каждый год собираются, каждый год проводят где-то подобные встречи. Возникла мысль провести в России. И прошло. Я скажу еще другое, что существует такая организация, которая называется Совет епископских конференций Европы. В нее входят председатели епископских конференций 34 стран Европы, в том числе и России. И каждый год есть пленарное заседание. В этом году оно пройдет в октябре месяце в Санкт-Петербурге. То есть, мне кажется, здесь несколько аспектов надо брать во внимание. Да, действительно, Россия православная страна, хотя я католический епископ.
Но это одно другому не может это, не
да,
противоречить.
Вот да? Я хочу сказать именно это, что одно другому не противоречит, и это говорит о том, что наша церковь маленькая по сравнению с Русской Православной Церковью и другими религиями способна организовать такие конференции. Это одно. Второе, что действительно мы можем пользоваться теми свободами, которые существуют в России. Только это. И то, что состоялась такая конференция, я думаю, это достаточно хорошо было, удачно, потому что журналисты, католические журналисты из разных стран мира, а их было около 35, могли с первых рук узнать информацию о положении положении католической церкви, о положении православной церкви, о межконфессиональном диалоге и тому подобное.
Ну да, журналисты, это, как раз я понимаю, вот то, что вы сейчас сказали об епископах, это даже более интересное событие, потому что журналисты в основном, наверное, люди не обязательно... Ну, то есть они люди верующие, но не обязательно находящиеся в церкви, да, не, очевидно, не священники большинство из них, и их приезд, естественно, связан с желанием там понять другую страну. А вот епископы, которые проводят конференцию в Санкт-Петербурге, да, это почему?
Ну, опять же, каждый год проводится в каком-то другом, в какой-то другой стране, в другом городе.
Ну, то есть означает ли это, что вот уже епископы признают о том, что здесь есть уже некая католическая,
да,
жизнь, да, вот,
да? Да, да. В 99-м году мы провели здесь, в Москве, собрание, встречу генеральных секретарей епископской конференции Европы. Ну, теперь прошла провести встречу председателей.
А вот на такое мероприятие приглашаются представители Русской Православной Церкви?
Да, мы уже пригласили, я написал письмо митрополиту Владимиру, также Московский патриархат проинформирован, и городские власти Санкт-Петербурга тоже проинформированы.
И какова реакция, или еще нет реакции?
Реакция пока такая устная, но положительная.
Ну, то есть можно сказать, что когда вот такого рода события происходят, вот приезд епископа, это может в какой-то мере содействовать тому, что они, может быть, проведут какие-то встречи с представителями Московского патриархата, с представителями Русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге, это как-то, может быть, поможет, ну, как установлению какого-то другого уровня диалога, или это не обязательно одно с другим должно быть связано?
Это одна из целей также. Вот, несомненно, вы правы, и вот осенью прошлого года мы проводили здесь и в Петербурге, и в Москве презентацию социального учения католической церкви, компендиума социального учения, потому что так много книг написано, что трудно их просто всем иметь. То есть был создан компендиум, и приезжал кардинал Мартино, одна из ключевых фигур Ватикана, и он встречал здесь с представителями Русской Православной Церкви. В Петербурге тоже такие встречи были. На этой конференции участвовали представители Русской Православной Церкви, представители лютеран и тому подобное. Это каждая встреча, она вносит какой-то элемент в развитие взаимопонимания отношений. Поэтому я считаю это только полезным для обеих сторон.
А можно ли считать, что вы таким вот образом, пройдя такие встречи, берете на себя такую роль вот неких пионеров этого экуменического диалога? Ну, раз у других там не так интенсивно получается, но мы будем хотя бы что-то делать.
Но пионеров не пионеров.
Ну, энтузиастов.
Я вижу свою роль здесь, в России. В первую очередь, это кормление католиков российских. А дальше это установление как можно лучших отношений, развитие их с Русской Православной Церковью, с другими конфессиями, с другими религиями. И видя тот потенциал, который имеется у нас, особенно интеллектуальный потенциал, мы достаточно много книг издаем, переводов делаем, и в связи с этим организуем достаточно много конференций. И я благодарен Православной Церкви, благодарен также другим религиям, конфессиям, которые принимают в них участие.
Ну, кстати, я вот видел, что в вашем книжном магазине как раз очень много, и в тех книжных магазинах, которые как-то связаны с католической церковью здесь, в Москве, там очень много православной литературы. Вот эта православная литература, она попадает к вам избирательно, или вы, в принципе, в общем-то, хотите, чтобы прихожане читали в книге различных конфессий?
Мы хотим, чтобы наши прихожане читали книги различных конфессий. Более того, я скажу, что у нас есть духовная семинария, которая находится в Санкт-Петербурге. И я специально обратился к митрополиту Владимиру, это уже много лет тому назад было, в Петербурге, с просьбой дать своих преподавателей для того, чтобы некоторые дисциплины преподавали не католики, а именно православные. Я хочу, чтобы мой священник, будущий священник, он с первых рук знал историю православной церкви, литургию и тому подобное. Это просто необходимо. То же самое здесь. Каждый, даже католик верующий, он тоже должен знать и о православной церкви, он должен знать о других конфессиях религии. Кроме того, эти магазины открыты для всех, туда приходят тоже и православные.
Продолжим сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. 65-летие нападения гитлеровской Германии на сталинскую Россию. Как это было? Тему обсуждаем с ветеранами Великой Отечественной войны, историками-германистами Александром Галкиным и Яковом Драбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Напомню, сегодня в нашей студии митрополит Тадеуш Кондрусевич. И вот сегодня произошло как раз очень важное событие в жизни католической церкви, в жизни Ватикана. Было обнародовано решение о том, что кардинал Анджело Садано, который многие годы работал с папой Иоанном Павлом II, как государственный секретарь Ватикана, а затем и с папой Бенедиктом XVI, покидает свой пост, и уже известно имя его преемника, кардинала Тарчизио Бертони. Вот что означает такая смена в жизни церкви и в жизни Ватикана? Или это просто обыкновенное такое вот чисто протокольное событие, которое, возможно, не затрагивает так вот?
Ну, по-разному можно считать протокольное событие, но за каждым протокольным событием тоже стоит какая-то личность. Согласно канонического права Римской католической церкви, каждый епископ в возрасте 75 лет должен подать папе прошение об отставке. Это прошение было подано также и кардиналом Садано еще при жизни папы Иоанна Павла II. Оно не было принято. Папа попросил кардинала Садано продолжать исполнять свои функции. Год тому назад, когда был избран кардинал Ратцингер понтификом, Бенедикт XVI, он принял это имя, попросил также исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен другой. То есть он просил всех кардиналов, всех работников курии исполнять эти обязанности. И сегодня Бенедикт XVI принял прошение об отставке. Хотя на этот раз оно имеет такой некоторый, по-другому немножко это все сделано было. Он принял прошение об отставке, но попросил в то же самое время кардинала Садано исполнять свои функции до 15 сентября. И говоря о том, что 15 сентября будет назначен новый государственный секретарь, которым является кардинал Тарчизио Бертоне. Я в этом назначении вижу то, что папа Ратцингер формирует свою команду. Формирует команду близких, самых ближайших сотрудников из людей, которых он очень хорошо знает, с которыми он работал, на которых он может абсолютно положиться. Вспомним в прошлом году назначение префекта конгрегации доктрины веры, которую сам Ратцингер возглавлял более 20 лет. Он назначает туда архиепископа Сан-Франциско Уильяма Левайду, который его сотрудник, его подчиненный был. То есть он на него может положиться. Теперь кардинал Бертоне долгие годы тоже работал вместе с кардиналом Ратцингером, еще тогда как архиепископ, как секретарь этой же конгрегации вероучения. Видна четкая линия, что ключевые посты до сегодняшнего дня вот эти вот назначения говорят о том, что папа назначает ближайшими сотрудниками проверенных людей, людей, с которыми он работал, которых он очень хорошо знает и так далее. Некоторые обозреватели также говорят и о назначении нового префекта конгрегации пропаганды веры, евангелизации народов. Это архиепископ Бомбея, который многие годы работал в Ватикане, кардинал Айван Диас, Иван Диас, можно так сказать, его тоже имя, когда я его встречаю, говорю, я говорю, Иван, как ты живешь, значит, по-английски мы с ним говорим, я его называю Иван, говорит, да, я Иван, но не Грозный, говорит, он так отвечает.
А он выходит из Индии?
Он выходит из Индии, да, но многие годы работал именно в Ватикане. Вот, видно, что такая четкая линия, мне кажется.
Кардинал Бертони, он известен и светским людям, потому что он был именно тем кардиналом, который первым публично осудил книгу «Код да Винчи».
Да. Да?
И вот это тоже может быть какой-то жест того, что католическая церковь сейчас будет более решительно как бы вот бороться с некими такими явлениями массовой культуры.
Наверняка. По крайней мере, ну, противостоять ей. Потому что это вызов времени. Вызов для католиков, вызов для православных, вызов для всех христиан. И кардинал Бертоне, действительно, он призывал к бойкоту фильма, бойкоту книги. И вы правы, по всей видимости.
Вот тут слушатель нам написал на пейджер, Андрей, он называет себя православными, говорит, что из Подмосковья, что в России народ православный, почти каждый носит крестик, но православные церкви посещают мало народа, только по великим праздникам. Как вы, как представитель церкви, относитесь к этой ситуации?
Но это говорит о том, что мы должны как можно больше работать. Это говорит о том, что, хотя с одной стороны мы пользуемся сегодня религиозными свободами, тем не менее процесс секуляризации поступает у нас. Включим радио, включим телевизор, посмотрим на рекламу, посмотрим, как живут наши люди, о чем они думают, что они говорят, молодежь особенно, и тому подобное. Поэтому нужно просто здесь работать, здесь не на кого пенять, это сами на себя должны. Я эту проблему вижу также и в католической церкви.
А что такое секуляризация, собственно, в России, интересно? Ведь вот... Понятно, что это такое на Западе, да, люди там воспитаны в христианских традициях, может, не обязательно христианские, да, там есть мусульмане, иудеи, но тем не менее религиозные традиции присутствуют как элемент семейного воспитания. И вот эти люди, воспитанные в религиозных традициях, они уходят из церкви, они реже бывают в церкви, они, возможно, не ходят к причастию, они могут не ходить к мессе, но элемент вот этого вот воспитания религиозного, он остается как фундамент, да, а ведь в России это все было... По-другому здесь ведь именно было уничтожено это религиозное воспитание как основа нравственного вот, наполнения семейных отношений, да?
Я бы к секуляризации еще дополнительно добавил к тому, что вы сказали. Это, конечно, еще вот этот вот жажда наживы, материализм, жизнь какая-то такая вот только... как бы догодить себе и тому подобное.
Ну, людей здесь не было таких возможностей долгие десятилетия.
Но здесь это у нас еще сложнее вопрос, нежели там на Западе, потому что, вы правильно сказали, там, по крайней мере, традиционно воспитание было в семье, и церковь и так далее. Вот здесь этого не было. Поэтому, если у них был фундамент, которого они отказываются, нам еще вот этого фундамента нет, и еще сложнее. Поэтому наша задача сегодня противопоставиться церкви вот этому нравственному релятивизму, либерализму или секуляризму, она еще значительно сложнее.
А вы не думаете, что церковь, когда начинает бороться вот с той же, теми же какими-то культурными явлениями, типа там Кода да Винчи, что она проигрывает вот в этой ситуации, когда она наступает на что-то, а не занимается именно воспитательной миссией?
Нет,
она же отпугивает людей, когда начинает запрещать.
Что запрещать? Ну, запрещать мы не можем запретить. Мы, по крайней мере, в России мы не имеем своих кинотеатров, и мы не показываем или телевидение
свое. Ну, можете говорить людям не читать. Да вы читали «Код да Винчи»?
Я нет, не читал.
Я вот не читал, но, между прочим. Да, это у нас странный разговор. Но на самом деле человек ведь, да, если он понимает, что он должен читать, что он должен не должен читать, он может совершенно спокойно пройти мимо этой книги или открыть ее.
Да? Ну да, но, понимаете, прочитать это одно, принять другое, значит, вот. Поэтому церковь должна объяснить, что к чему мы идем и так далее. Прочитать, ну почему нет, можно. И нужно, может быть, даже прочитать, чтобы потом каким-то образом сравнить с Евангелием и с традицией церкви и тому подобное. Это я не считаю то, что, скажем, вопрос читать, не читать, вопрос в том, принять или не принять.
Вот. Да, это понятно. Вот. Как раз. Насколько можно вот говорить, вот новые люди появляются в Ватикане, но прошел уже год понтификата, да, Бенедикта XVI, можно говорить, что атмосфера диалога изменилась с православной церковью?
Если мы проследим внимательно заявление нынешнего понтифика, начиная с первой его проповеди после избрания, он много-много раз говорил о том, что одним из приоритетов его служение на кафедре святого Петра, как преемник святого Петра, это является именно установление и развитие добрых отношений с христианскими церквами, конфессиями, прежде всего с православной церковью, с православными церквями, потому что есть много патриархатов, и среди которых, несомненно, очень важное значение принимает Русская Православная Церковь как самая большая церковь. Это вполне понятно. И папа принял митрополита Кирилла два раза за это время. За это время здесь побывало несколько представителей Ватикана, которые встречались или с патриархом, или с митрополитом Кириллом. Во время последней встречи, которая прошла около месяца тому назад, когда папа принял митрополита Кирилла, именно было заострено внимание на вот этих вот проблемах нашего современного мира, на этом секуляризме, проблема семьи, проблема нравственных ценностей. И сегодня, я не побоюсь этого слова, мне кажется, выстраивается такая интересная ситуация, когда мы просто, ну, обречены на этот диалог, потому что стоит шекспировский вопрос, to be or not to be, быть или не быть. Христианство находится под угрозой. И только вместе мы будем способны противопоставиться этим угрожающим вызовам нашего времени. И в связи с этим надо сказать, что, несомненно, вот этот диалог набрал нового динамизма. Говоря конкретно о России, я бы, конечно, хотел подчеркнуть еще и большую роль апостольского нунция архиепископа Антонио Минини, который хорошо знает русский язык, хорошо знает российскую культуру, любит ее очень, и ему удалось установить хорошие контакты, хорошие отношения с представителями Московского патриархата, с различными епископами. Он часто также помогает и мне, и другим епископам, просто совершая какие-то богослужения. Вот послезавтра я должен ехать в Петербург, потому что в Пушкино нам передают храм в субботу, а здесь в субботу должно быть рукоположение. Он будет совершать рукоположение, здесь я буду там.
А это старый католический храм в Петербурге?
Да, да, это в Пушкино.
В Пушкино, и под Петербургом, да?
Да, да, под Петербургом, да. Старый храм.
А как происходит? Он передается вот на каких основаниях? Ну, как в аренду или...
Ну, бессрочное пользование.
Бессрочное пользование, это называется на время существования конфессии, как православным храмом. Да, но это, будем считать, это бессрочное пользование.
Как правило. Ну, вы сами знаете, сегодня идет дискуссия о реституции, о передаче в собственность и так далее. Может, когда-то это решится, но на сегодняшний день...
Нет, сама формулировка, просто если ее вот так в нее вдуматься, да, она всегда вызывает... такие вот неоднозначные толкования, но я просто думаю, что это как-то еще в будущем, да, все произойдет. Все эти вопросы так или иначе должны
решаться. Несомненно, в правовом государстве должны каким-то образом
решиться. Да, потому что ведь в историческом смысле все эти здания, которые принадлежали либо православной церкви, либо вам, они были совершенно конкретной принадлежности, да, они не были государственной собственностью. Вот. Вы говорили недавно о необходимости религиозного образования в школах. Это вот тоже часть такого диалога, что вы поддержали, по сути, православную церковь, которая тоже хотела бы этого образования. И как тут интересы людей светских, да, согласуются, с которыми, может быть, не хотели бы, чтобы их детей обучали неким религиозным нормам в средней школе еще, чтобы дети потом могли сделать выбор?
Ну, католическая церковь имеет очень большой опыт католических школ, католических университетов. Это огромнейший опыт. И в многих-многих странах мира религия, история религии, религия преподается в школах. Это естественное право каждой конфессии, каждой религии. Если кто-то не хочет, он свободен не посылать своих детей. Должно быть, здесь должно быть, так сказать, на принципе свободы. Здесь нельзя кого-то заставлять.
То есть должен преподаваться предмет, но он не должен быть обязательным для изучения.
Да, это должно быть факультативным, скажем так. Вот. И родители хотят, пожалуйста, они тогда посылают. Вот. У нас, как правило, вот, в тех странах, в католических странах, где уже давняя история преподавания религии в школах, еще дополнительно есть подготовка к таинствам в храмах.
Это уже в рамках общины, да?
Да, это уже в рамках общины еще это. Но это тоже, я со своим правом не могу идти в другую церковь и так далее. Но это совершенно нормально, это нормальная вещь. Родители имеют право воспитывать своих детей, и школа помогает, и поэтому здесь не должно быть какого-то определенного... Я не вижу здесь каких-то особых проблем.
Напомню, что мы беседуем в рамках программы «Время гостей» с главой российских католиков, митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. И вернемся мы к нашему диалогу сразу после краткого выпуска новостей в эфире «Радио Свобода». Уважаемые слушатели, должен вам сказать, что вы можете во второй части нашей программы задавать вопросы гостю. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры. Москва 961 33 33, Петербург 053, Екатеринбург 358 87 20. Хотим обратить ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта, она бесплатная для всех. Mail at radio @svoboda.ru. Mail @radio_svoboda.ru. хочу также напомнить вам, что сегодня в 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина затрагивает такие темы. Рассекреченные архивы чешской разведки социалистических времен. Бум потребительских кредитов в России. Сколько берут и сколько не возвращают. Каталония. Самая автономная из автономных областей в Европе. И российская пропаганда глазами британского исследователя. В 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам министра торговли. Один телохранитель погиб, трое были ранены. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжение, ограничивающее свободу прессы. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агульсапар Мурадову. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием ракеты дальнего радиуса действия. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползания и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек. Свыше 135 числятся пропавшими без вести. В Международный комитет Красного Креста и Полумесяца принят Израиль. Правительственная делегация Молдавии отправляется в Москву для переговоров об условиях поставок газа.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии глава архиепархии Божьей Матери в Москве, глава российских католиков, митрополит Алеша Кондрусевич, и мы обсуждаем с ним проблемы межконфессионального диалога, проблемы роли церкви в обществе. Вы говорили сейчас об опыте, который, да, есть у католической церкви именно с образованием религиозным. А вот что вы считаете вообще, вот если так вот взять какие-то вещи, которые могли бы сейчас быть ценны именно в опыте католической церкви, как церкви, которая, традиция которой не так прерывалась, не так преследовалась, потому что в других странах мира, как здесь традиция русской церкви, которая была насильственно фактически уничтожена, загнана чуть ли не в подполье на долгие десятилетия. Что вот еще такое живое, что вы считаете важно для всего христианства с социальной точки зрения, да, я имею в виду, прежде всего, функционирования общества?
Да, но еще сегодня вот очень часто у нас обсуждается проблема создания, проблема капелланов в армии, вот, в католической церкви у нас даже есть епископы, генералы. Вот, их много даже есть, вот. Просто есть военные капелланы, военные храмы даже, где люди, каждый, конечно, может туда зайти, но там проводятся специальные богослужения.
То есть, что если бы появились бы вот реальные армейские священники, то это могло бы решить какие-то проблемы?
Вы понимаете, церковь для того, чтобы привести человека к Богу, человек, который вырван из своей семьи, человек, который находится в казарме, вот, ему тоже нужна помощь духовная, вот. И каким образом это решать, это уже другой вопрос, значит, или там время от времени приходит священник или проводит богослужение, невозможно сразу все это сделать, но в нашей церкви это практикуется, в католических странах это практикуется сильно. Далее, то, что вы сказали, это, конечно же, социальное служение, дела благотворительности. И они настолько важны, что вот папа Бенедикт XVI первую свою энциклику как раз посвятил именно теме «Бог — это любовь», где говорил о любви, прежде всего как о жертвенной любви, и потом перешел плавно к именно благотворительности. С первых веков христианства, если мы откроем апостольские деяния, мы видим, что уже церковь, первая церковь совершала дела милосердия. Эта вещь. Потом в ту же самую область дел милосердия, конечно же, католические госпитали, больницы. Их очень много было в мире. Надо заботиться, есть сегодня в мире много, надо заботиться о тех людях, которые совершенно отброшены, которые находятся на периферии жизни, которые, которым никто не хочет идти, к этим больным, больным СПИДом, больным другими какими-то тяжелыми, заразными даже болезнями. Вот. Потому что человек посвятил себя служению Богу, он туда идет. Идти в тюрьмы нужно, там находятся люди. Вы знаете, я вспоминаю сегодня одно священника из Литвы, фамилия Сваринских. Он еще живет, старенький уже, он просидел в тюрьмах очень много, как, может быть, как политический, скажем, заключенный. Его выпускали, и он говорил проповеди, говорил, знаете, вы так должны вести себя, священников призывал, чтобы вас посадили в тюрьму каждый год несколько человек. Говорят, ну что ты, о чем ты говоришь? А там люди находятся, кто их будет исповедовать? Кто к ним придет? Говорит, ну нету другого варианта просто нет. Это в советские времена было, я просто помню еще такое вот. То к этим людям нужно идти. Вот этот опыт можно, конечно, использовать. Ну и сегодня вот много говорится о том, что вторая энциклика Папы Бенедикта XVI будет посвящена именно социальному учению. Папа Иоанн Павел II очень много сделал, очень много энциклик написал по этому поводу, вот, и социальное учение, оно уже имеет более столетнюю историю в католической церкви. Здесь перенимать этот опыт, и не, может быть, не только перенимать, а даже сотрудничать вместе. Я здесь вижу очень большое поле для сотрудничества с Русской Православной Церковью и с другими конфессиями.
Послушаем звонок. Георгий из Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Вот как вы можете ответить на такой вопрос? Есть ли какие-нибудь новые возможности, чтобы противостоять разным негативным и массовым явлениям? Если Бог дал каждому человеку личную свободу воли в выборе своей внешней и внутренней жизни, и получается, что его как бы никто не может спасти, кроме его самого. Спасибо.
Но спасти, кроме него самого. Но когда вы идете по улице, вы видите, что есть семафор, и у вас тоже есть свобода, но почему-то мы боимся идти под красный свет, потому что знаем, что может с нами случиться. Вот этих указателей, которыми мы должны идти, как раз Бог поставил. Мы находимся в свободе, никто нам не запрещает, но эти вот указатели в нашей жизни, мы должны их соблюдать, потому что это приведет все к катастрофе. Или возьмем другой пример. Например, если кто-то хочет изменить какие-то константы, которые существуют в мире, это привело бы к космической катастрофе. Этими константами в нравственной жизни являются Божьи заповеди, является Дух Евангелия, проповедь Христа. И если мы их не соблюдаем, происходит катастрофа. Сегодня мы все говорим, что у нас уменьшается деторождаемость, очень плохая демографическая ситуация, не только в России, но и во всей Европе. Это Европа, старый континент, не только старый, потому что он давно известен в истории, но уже становится действительно старым. Старые люди там живут. А Африка, Азия, там сама молодежь. Вот. Ну почему так получается? Посмотрим, каково количество абортов здесь в России, в Европе еще добавляется эвтаназия и тому подобное. Но ведь Бог-то дает нам заповедь «не убей». Поэтому вот эти заповеди, они именно даны для того, чтобы человек, выбирая их, следуя им, мог жить в этой свободе Божьей.
Тут вот какое сообщение на пейджер. Я прочту, потому что оно очень типично для настроения определенной части даже, точно людей, являющихся прихожанами церкви. Уважаемый епископ, православной церкви, уважаемый епископ, не смущает ли вас, что сближение Русской Православной Церкви и Ватикана происходит по воле одного человека, руководителя отдела внешних сношений Московской Патриархии, имеется в виду митрополит Кирилл, и совершенно не поддерживается прихожанами? Вот это Вера нам так пишет. Но опять-таки скажу, что тут могла бы подписаться, наверное, не только Вера, это известное, распространенное в около церковной публицистике мнение.
Но Бог избирает людей, ставит их на определенные позиции, кто-то должен этим делом заниматься. Вот, я знаю очень хорошо митрополита Кирилла, и слава Богу, что он этим занимается. Но поймите, что со стороны Ватикана тоже есть и кардинал Каспер, который ответственен за этот диалог, и сам папа много раз говорит. И я бы, конечно, стараюсь сделать, и если будут возможности, буду еще больше делать в деле сближения, потому что это заповедь Иисуса Христа. Да будут все едино. Это Он сказал во время Тайной Вечери.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. У меня вопрос такого плана. Не так давно Папа Римский был в Польше и посещал Освенцим и Краков. Проходили службы в память погибших, в память жертв нацизма. Но не было сказано ни слова, я смотрел по BBC вживую, не было сказано ни слова, не отмечено никак жертвы, принесенные советской армией, советскими солдатами для освобождения, значит, и Польши, и вообще всей Восточной Европы. Каково отношение Римской католической церкви к вопросу реваншизма, который сейчас все больше приобретает такое большое значение, особенно в странах бывшего соцлагеря? И почему Папа Римский не упомянул советских солдат как людей, которые отдали свои жизни во имя освобождения Европы?
Ну, я думаю, что, не знаю, на каком языке вы слушали и вот эту программу всю вели. Я был в Польше, я присутствовал на богослужениях, я был в Кракове, в Освенциме я не был, потому что было или туда успеть, просто невозможно было физически всюду быть, но я прямо следил за этим, и папа упомянул о том, что самую большую, так сказать, сказал о том, что вклад в победу принесли именно советские войска, именно русские люди. Ну, Советский Союз тогда был, вот. Это было сказано, вот. Конечно же, католическая церковь старается воспитывать людей так, чтобы они жили в мире и согласии, и каких-то там реваншистских вызовов направления она совершенно не поддерживает, потому что это против духа Евангелия. Ну, такие явления есть в многих странах мира. Об этом приходится только сожалеть.
Там был еще один очень важный эпизод во время этой поездки папы в Польшу, когда папа говорил, по-моему, это было как раз во время посещения Аушвица, о немецком народе как о жертве.
Да.
Как о жертве, да. И вот как это было воспринято в аудитории? Понимала ли она вот этот посыл папы? Был ли он правильно воспринят, скажем так? Да?
Ну, я читая потом комментарии и так далее, я понял.
Но комментарии были разные, да?
Ну, разные были, но то, что я видел, значит, вот, то, что я тогда видел, это я в Польше только видел в основном. Вот, конечно, разные люди, разные комментарии, но, в принципе, это было принято. Потому что, ну, действительно, это тоже жертва была. Ну, понимаете, сам визит папы туда, в этот Аушвиц, в этот Освенцим, вот, когда он сказал, я прихожу сюда как понтифик и прихожу как сын немецкого народа, народа, который творил все эти бесчестия, вот это насилие и так далее. Это, конечно, сам факт, то, что нога немецкого понтифика ступила туда, несомненно, является очень большим, имеет очень большое значение.
Владимир Петрович из Петербурга. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте. У меня вот вопрос такой, в порядке. Существует много очень вер, в том числе и христианская. Но мы знаем, по христианской вере от Бога дается огонь. Если от Бога дается огонь, это стопроцентное, как бы сказать, доказательство, что христианская вера единственная верная. Почему многие начинают какие-то другие веры? Раз христианская вера стопроцентная, мы не можем этот огонь с неба сошедший отрицать.
Понятен ваш
вопрос. Если он действительно сходит с неба, то все остальные религии неверные.
Понятно. Это вы имеете в виду благодатный огонь?
Благодатный огонь.
Да, понятно, да.
Но я бы говорил о другом огне, огне Святого Духа. Знаешь, когда была Пятидесятница, тогда на апостолов сошел Святой Дух в форме...
благодатного огня, по сути, тогда, да.
Скажем, пусть так будет, да. Значит, вот, и они совершенно изменились и пошли. И Дух Святой ведет сегодня церковь. Да, мы как христиане, мы считаем спасителями Иисуса Христа, это действительно так. Но в то же самое время католическая церковь на Втором Ватиканском соборе, который закончился уже 40 лет тому назад, приняла некоторые, ну, такие революционные, прямо скажем, решения об отношении к христианам других церквей, других христианских общин, в том числе и к православной церкви, признавая то, что в православной церкви имеются те же самые средства для спасения, то есть те же самые таинства, что и в католической церкви. Далее, отношение католической церкви к нехристианским религиям и указывая, стоя на той же истине, что Христос Спаситель, тем не менее, признавая элементы истины и в других религиях.
Но монотеистических.
Да, монотеистических религиях, да. Вот. И, это, и мы следуем этому. Например, осенью прошлого года здесь, в Москве, в конференц-зале Соборной мечети прошла большая конференция по поводу принятия, по случаю 40-летия принятия документа Второго Ватиканского собора об отношении католической церкви к нехристианским религиям, то есть к исламу, к иудаизму, и она прошла с большим успехом. Поэтому положение, наша ситуация такова, как я сказал.
Николай Петрович из Ленинградской области. Здравствуйте, Николай Петрович. Николай Петрович. Исчез Николай Петрович. Владимир из Саратовской области.
Лаудетур Иисус Христос.
Секуля секулярум.
Не могу удержаться, извините, сначала от маленькой ремарки в отношении предыдущего звонка. Хотел напомнить, что по апокалипсису и лжепророк будет низводить огонь с неба, дабы соблазнить слабых.
Ну да.
Святой Отец, хотелось бы знать, таковы ли отношения католической церкви с русской зарубежной православной церковью, как и с московской патриархией? И второе, каким образом отразится намечающееся воссоединение русских церквей на взаимоотношениях Ватикана и Данилова монастыря? Благодарю.
Ну, мне очень трудно сказать, каковы отношения нашей церкви с русской зарубежной церковью, потому что, ну, практически я с ними никогда не встречаюсь, мне очень трудно сказать. Вот. Но думаю, что после воссоединения само по себе оно, конечно, хорошо и должно быть. Одна церковь должна быть. Это те же самые люди, которые, русские люди, которые волею судеб оказались за границей. Сегодня изменились условия и те усилия, как Московского патриархата, так и в священноначале русской зарубежной церкви, они направлены к тому, чтобы прийти к этому объединению. Это очень хорошо. Думаю, что будут развиваться тем же самым путем, потому что, ну, просто сегодня нету другого выхода. Может быть, возникнут какие-то новые элементы в этом общении, но мне кажется, что нету другого пути. Мы должны стремиться к взаимопониманию и взаимному сотрудничеству.
Слушатель, вероятно, вспомнил о Российской Православной Церкви за границей именно как о церкви, в которой экуменизм никогда не воспринимался как естественное деяние церкви, да? А вот в католицизме есть силы, которые тоже не ну, они есть, да, но сколько они сильны, которые не восприемлют экуменизм?
Я уже говорил о Втором Ватиканском соборе, он такую революцию большую провел в нашей церкви.
Есть и люди, которые не приемлют его результатов.
Я хочу сказать, что до Второго Ватиканского собора совершенно по-другому было. Сегодня мы других христиан называем братьями. Раньше было совершенно иначе. Вот. Несомненно, останутся люди, которые, может быть, имеют свою точку зрения, но процесс развития говорит о том, что другого пути нет.
Екатерина из Москвы. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я православная христианка.
Очень хорошо, я вас поздравляю.
Спасибо, я тоже. Несколько лет назад, выйдя из больницы после онкологической операции, лучевой химиотерапии, я пошла в православный храм на исповедь. Я была очень слабая и поститься не могла. Священник достаточно грубо отказал мне в исповеди. А в католической церкви такие же суровые законы для тех, кто исповедуется?
Значит, как говорится, со своим правом не лезть в чужой монастырь. Вот, я не могу комментировать. Вот, касательно католической церкви, у нас пост это перед принятием Евхаристии, перед принятием причастия, и он только один час. Для больных людей его вообще не существует. Таковы правила в католической церкви. А просто пойти на исповедь, я могу съесть сколько хочу и сразу же пойти на исповедь. Это разные вещи.
Ну, насколько я понимаю, кстати говоря, то тоже не хотел бы входить в компетенцию православной церкви, но мне кажется, что это было чисто общение именно с человеком, а не с неким общим
правилом. Да, конечно,
правилом,
наверняка, я тоже так думаю.
Мы знаем
да.
много правил, ситуации, да. когда люди, естественно, как правило, священник входит в положение
конечно, надо
прихожанина. Да,
что же делать? Это?
Вот, так что не думаю, что вот этот вот эпизод, который нам рассказала наша уважаемая слушательница, он является таким вот правилом для православной. Славная церковь также тут.
Я думаю, что, знаешь, тоже идешь в больницу, и там исповедуешь человека, ну и он лежит, он болен лежит, он там и сидеть не может и так далее. Но это его главная внутренняя диспозиция, вот его отношение к этому таинству.
А вот внутренняя диспозиция, да, вот как можно вообще сейчас говорить о том, что человек, пришедший в церковь, пришедший в храм, католический или православный, что он действительно является человеком, который верит, и готов придерживаться неких ценностей, моральных принципов, а не только пришел исключительно... Потому что это такой обряд, который делали его там деды, прадеды, и ничего более, кроме как за обряд, да, за этим приходом не стоит. Или, может быть, это первый шаг к чему-то другому. Это вот такой важный вопрос, да, потому что есть статистика обрядности приходов, да, есть статистика
да.
веры.
Да, да, действительно, но знаете...
Статистики веры, наверное, нет, это я так скажу, было ошибочное, да?
Вот, да, в душу человека не влезешь, значит, вот. Поэтому задача церкви именно воспитать, как мы называем, правильную совесть человека, истинную совесть человека, чтобы он мог сам определиться, потому что, как сказать, я грешен или не грешен? Я, со стороны кто-то не скажет. Можно посоветоваться с духовником, спросить, вот я то-то сделал, это грех или не грех, значит, вот. Но сам человек определяет, вот. Другое, понятно, что невозможно жить без греха, по крайней мере, какого-то небольшого греха. Вот вы закроете комнату, все чисто, совершенно какой-то полированный стол стоит, придите туда через неделю, там будете писать пальцем по этому столу, потому что пыль будет то же самое и с душой человека, или корабль, который плавает в океане, в море, его все равно надо ставить потом в сухой док и чистить, потому что там что-то налипает на него, а вода в то же самое время и функции его это мыть. То же самое и с человеком. Вот здесь, с другой стороны, иногда тоже видно по человеку, это действительно пришел человек молиться, или он пришел как турист, или он пришел вот посмотреть, значит. Это сразу же видно. Ну, опытный священник, он просто видит. Вот, да. Знаете, когда мы причащаем людей, вот человек приходит, мы говорим, тело Христово, значит, вот, и он просто не знает, что делать дальше, этот человек, он должен что-то ответить, вот, уже поэтому по его поведению иногда очень часто видно, что это случайный человек в церкви.
Николай из Петербурга, здравствуйте, Николай.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, какую сейчас должность занимает Иосиф Верт?
Иосиф Верт является... ординарием епархии Преображения Господня в Новосибирске. Кроме того, он избран председателем конференции католических епископов России. У нас в России 4 епископа. Согласно уставу, председатель может занимать эту должность 3 года, и второй раз может быть избран. Я прошел 2 срока, поэтому уже просто согласно уставу не могу, он является председателем. Кроме того, он не так давно, уже года 1.5-2 назад был назначен, примерно 1.5 года тому назад был назначен ординарием для католиков восточного обряда в России.
А католики восточного обряда в России — это греко-католики, они существуют?
Это греко-католики, они существуют, да. Они существуют, да.
А вот ординарий для католика восточного обряда, он сам ведь католик, не греко-католик, да? Как это вообще все происходит?
Каноническое право в тех местах, где нету греко-католического епископа, юрисдикцию передает латинскому епископу. Может быть, мы не знаем, как провести богослужение, значит, вот совершенно, или надо поучиться, чтобы, потому что это...
Ну вот, значит, да, это ведь совсем другое, это, по
да,
сути,
совсем по-другому. Да, но есть священники, которые, но есть, должен быть руководитель, который руководит, но я могу присутствовать, я могу сказать проповедь, обратиться к народу и так далее. Ну, думаю, если бы я был этим ординарием, я бы там научился тоже, это не боги горшки выпекают, значит, поэтому вот наверняка возможно было. То есть он является ординарием, чтобы не разбивать, значит, 4, скажем, вот, потому что греко-католиков больше всего в Сибири, вот как раз и его папа попросил.
А как так получилось, между прочим? Это украинцы, которые...
Это украинцы, да, больше всего, в основном украинцы, да, хотя, наверное, есть и другие, вот, но в основном украинцы.
Юрий Ильич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Ильич.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Я бы хотел задать вопрос. Почему не называют среди религий единоверцев бахайскую религию? И немножко, чтобы пару слов о ней сказали.
Не, ну, это не, мы выходим за рамки. Да. Мы здесь говорим о христианстве, о монотеистических религиях, если можно говорить. Таких можем много найти. И сегодня возникают очень многие другие течения. Вот поэтому...
Я хотел вот понять, как вы сами оцениваете вот сейчас состав католической церкви в России. Вот кто в основном эти люди, которые приходят к вам? Это люди, у которых есть католическая традиция, может быть, там этнические поляки, вот те же там украинцы, которые греко-католики или католики. Вот. Или это все-таки люди новые, то есть люди, пришедшие либо из атеизма, либо из православия. Можно так оценить?
Да, конечно, можно. Ну, надо взять немножко исторический аспект, вот. До революции 17-го года, 1917 года, основная масса католиков — это были поляки, немцы, литовцы. Хотя, конечно, были и русские, среди них князь Гагарин, например, вот, иезуит, между прочим. Вот. Сегодня ситуация изменилась. Мы знаем, что очень много немцев выехало просто. Вот. Сегодня, как правило, основная часть... Это со смешанных семей. Вот. Но есть какие-то корни. Одна сторона где-то, скажем, имеет корни католические. Вот. Хотя есть много тоже и две стороны имеют католические корни. То есть, как мы организуем приходы? Я никогда не еду в какой-то город и говорю, что здесь будет католический приход, здесь будет храм католический и тому подобное. Абсолютно нет. Я жду, пока ко мне приедут люди, скажут, что мы католики. Вот, моя бабушка, дедушка были католики, мы крещены там были на Украине, в Беларуси, Литве когда-то, вот, может быть, потому что здесь храмов не было, ездили. Сегодня все восстанавливается, в нашем городе был храм, и мы хотели бы восстановить общину. У меня есть исторические документы до революции, которые я поднимаю моментально и говорю, что да, действительно, у вас был приход, приход, титул прихода был такой-то, такой-то, у вас было столько-то, столько верующих, у вас был настоятелем такой-то, такой-то человек, я это могу сказать. И тогда мы начинаем собирать вот эти у людей, чтобы зарегистрировать приход и так далее.
То есть, по сути, это вы придерживаетесь линии восстановления.
Да, восстановления. Да? Восстановление. Конечно, есть в некоторых местах, есть, были организованы, может быть, новые приходы, но там до революции не было католиков, но были ссыльные. Их сослали туда где-то. И вот они появились там. Вот этот такой аспект можно. Практически мы... Но это очень мало. Практически мы занимаемся только восстановлением. Вот. Есть, конечно, люди, которые приходят, которые не принадлежали, не являлись в церкви до этого. Вот. Но они выбрали католицизм. Что я могу сделать? Человек приходит, он добровольно выбирает. Вот. Хотя мы, как всегда, объясняем, что те же самые средства для спасения находятся в православной церкви, вы можете быть там спасены, вот, но если человек хочет добровольно, что можно сделать?
Спасибо. Я напомню, что сегодня мы беседовали с главой российских католиков, митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, о том, что происходит в католической церкви, о том, каков межконфессиональный диалог. Благодарю вас, что пришли к нам сегодня в эфир. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Я благодарю всех наших уважаемых слушателей, которые позвонили и высказали свои мнения, задали свои вопросы. Интересно всегда, да, когда люди так живо интересуются в наше время религиозными вопросами. Это все-таки, да, конечно, внушает, да, внушает надежду на то, что общество развивается. Ну, очевидно, в таком интересном нравственном направлении, да, что это происходит. Большое спасибо.
Спасибо
и вас, спасибо вам, уважаемые слушатели. А по окончании нашей программы выйдет в 20 часов по московскому времени программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Судьба российских заложников в Ираке остается все еще неизвестной. Как проверить достоверность тревожной информации? На Украине сформирована оранжевая правительственная коалиция. Насколько прочен этот политический союз? 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Почему немецкие историки считают, что главными целями нацистов были грабежи и обогащение? На чемпионате мира по футболу пора решительных матчей за выход в 1/8 финала. Какова роль удачи в этой борьбе? Всего доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».